Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Вавреньева. У микрофона архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии. Напомню, что «Лавра» — это цикл исторических программ об одном из духовных центров России — Троице Сергиевой Лавре и ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Мы говорим с нашими гостями о том, какую роль играет преподобный в духовном становлении российского государства, какие важные вехи и события проносят сквозь века история Троицы Сергиевой Лавры и почему важно знать об этом сегодня. Цикл программ подготовлен при поддержке культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия». И сегодня я с радостью представляю нашего гостя в студии Светлого радио игумен Антоний Зинин, старший звонарь Троицы Сергиевой Лавры. Здравствуйте, отче!
Здравствуйте.
И как вы, наверное, дорогие слушатели, уже поняли, тема у нас сегодня будет неизменно связана с колокольным звоном. История колокольного звона в Лавре – тема сегодняшней программы. А начинаем мы этот час по традиции с цитаты, которую приготовил отец Симеон. И она, скорее всего, отца Павла Флоренского.
Да,
я уже это вижу,
да,
по радостному лицу отца Симеона.
Итак. Вглядываясь в русскую историю, в самую ткань русской культуры, мы не найдем ни одной нити, которая не приводила бы к этому первоузлу. Нравственная идея, государственность, живопись, зодчество, литература, русская школа, русская наука – все эти линии русской культуры сходятся к преподобному. Пишет отец Павел Флоренский в своей замечательной работе «Троица Сергиева Лавра и Россия». Дорогой отец Антоний, ну вот мы сегодня будем говорить о колокольном звоне. Видимо, он тоже все-таки колокольное искусство вписывается вот в эту линию, в это перечисление отца Павла Флоренского. Вот когда началось, вряд ли при преподобном Сергии все-таки были уже колокола, известно ли начало традиции колокольного звона в Троицком монастыре?
При преподобном Сергии использовались била. Это исторически было так. При его жизни так оно и было. Колокола не появились в Лавре. Первый колокол появился у нас уже при преподобном Никоне, подаренный сыном Дмитрия Донского, князем Василием Дмитриевичем, в 1420 году. Вот он считается как первый колокол.
Ну, непосредственный ученик преподобного Сергия, наследник.
Да, он же построил Троицкий собор.
Да, у нас о преподобном Никоне тоже была отдельная передача,
да.
Поэтому его можно считать...
С отцом Гурием.
Да, в полном смысле преемником и воплотителем, да, скажем так, многих идей преподобного Сергия. А как потом это развивалось?
Ну, потом постепенно собирались колокола. Сначала была пристроена звонница после осады Лавры в 1628 году. Преподобный Дионисий построил пристройку к Духовской церкви, звонницу пристроил. И вот там висели как раз вот эти первые колокола. В принципе, они были большие довольно-таки.
Смотрите, отец Антоний, тут, конечно, интересно было бы узнать, какие вообще колокола бывают. Их же бывает очень много. Одни благовествуют, другие исполняют какие-то другие цели и назначения. И все-таки бывает, что звуки колоколов в случае грозящей опасности призывали народ к единению. Есть набатный колокол и так далее. То есть я сейчас намеренно терминами никакими не перегружаю программу, чтобы вы нам рассказали об этом.
Ну, колокола используются в разных случаях. В первую очередь они, конечно, используются в церковном богослужении. С колокольного звона начинается церковное богослужение. А остальные, вот вечевые, там разные такие, это уже другой смысл. Есть на кораблях, вот рынды там используются. Вот это все уже такие необходимые в жизни вещи. А в церковном звоне используются разные колокола разных размеров, начиная, скажем, с маленьких, зазвонные, подзвонные, средние колокола и большие благовестные. Вот они тоже разных размеров бывают. Вот, например, у нас в Лавре существует самый большой действующий колокол не только в России, но и в христианском мире. Весит он 72 тонны. Он отлит в 2003 году на Балтийском заводе в Петербурге. Вместо утраченного колокола, который висел в Лавре до 30-го года, в 30-м году он был сброшен, он весил 64 тонны. Вот, ну, когда восстанавливали, то решили увеличить вес, чтобы он действительно был лаврский царь-колокол, самый большой действующий.
И получилось? Как, да. Звуком вы довольны?
Да, вполне. Вот, ну, планировали одно, получилось другое. Так всегда бывает. И причем не худшее то, что планировалось.
Ну, а вот действительно, если со снов начать, вообще зачем нужен колокольный звон? Можно ли без него обходиться? Богослужение, откуда вот идет эта традиция? Насколько это обязательно? С чем связано вот разнообразие колоколов?
Это традиция больше западная. Вот компан, святитель Павлин, который Иландский, вот впервые, да, увидел колокольчик, цветочек колокольчика, и вот как-то оттуда начались. В принципе, колокола использовались еще и до нашей эры даже. Встречаются в раскопках, то есть какие-то бубенцы, там колокольцы небольшие. А в наше время уже они используются конкретно в богослужении. И с этого начинается благовество. И у нас уже как бы немыслимо, если нет звона, то что-то не хватает. Вот. Ну, в Греции на Афоне в основном била используется. Колокола тоже используются, но больше била.
Ну, а вот для русских монастырей вообще это характерно было, использование колоколов?
Да, это уже вековая традиция, много веков, поэтому...
Ну вот я сейчас нахожусь на сайте Троицы Сергиевой Лавры, смотрю фото Михаила Пришвина, известное, которое очень...
Да, у нас была
очень...
специальная передача,
да,
ему
была
посвящена.
У нас
передача. Гиперссылка такая, раз на эту передачу.
Да, да, мы направляем наших слушателей тоже, да, послушать эту передачу. Действительно, он единственный, получается, отобразил гибель троицких колоколов, совершенно ужасную, в 30-м году, в 1930-м в январе. И ни одного колокола, тут несколько, и это, к сожалению, выглядит совершенно чудовищно, учитывая, что Лавра всегда славилась своим колокольным звоном. Отец Антоний, скажите, пожалуйста, а как восстанавливали колокола? Когда это случилось? В какое время 20 века? Вот после всей этой катастрофы и трагедии, когда колокольный звон просто разбился вместе со всем остальным. Как шло восстановление?
Ну, не все колокола погибли. Из бывших 42 колоколов осталось 13. Можно сказать, самых основных, самых древних, чудом сохранившиеся колокола. Вот. И когда Лавру открыли в 46 году, то как раз вот эти колокола участвовали в первом звоне. Как раз вот в этом году у нас юбилей. 80 лет открытия Лавры, 80 лет первого звона лаврского. Вот. И всего этого стоял Константин Иванович Родионов. Он был учеником последнего звонаря.
Отца Михея, да?
Нет, Сергия Слепого, который, он был слепой, звонил он до революции. А Константин был его учеником. И последний звон он делал, Костя, вот этот Родионов. Ему Сережа вот это сказал: иди, Костя, позвони последний разок, попрощайся с Лебедком. Так ласково называли.
Прям трагедия, конечно.
Да. Он, конечно, стоял, плакал, рыдал. Вот. И это было где-то в 20-м году. Костя позвонил, попрощался с колоколами. В 30-м году вот большая часть колоколов была сброшена. Вот. Когда начались переговоры об открытии Лавры в 44-м году, то то Родионов уже ходил с веревочками и спрашивал, когда же можно подняться. Вот. Только в 1946 году открыли лавру официально. И вот тогда Родионов поднялся на колокольню, но был огорчен, потому что язык вот этого лебедка, лебедя, колокол весит 10 тонн, а язык 500 килограмм. Язык висел на коже, эта кожа пришла в негодность. За 26 лет кожа потрескалась, язык отвис, мостика перед малыми колоколами не было, через 2 дня Пасха. Вот он расстроенный спускается, а в это время на Успенском соборе устанавливали центральный крест. Он был сорван ураганом, и возглавлял эту работу Владимир Лошкарев, бригадир Загорского оптико-механического завода. Они были знакомы с ним, и вместе они поднимаются на колокольню. Лошкарев сделал чертеж и сказал: не переживай, все сделаем. За 2 дня они изготовили подвеску, мостик, и первый звон как раз был на Пасху в 1946 году. Вот эти 13 колоколов звонили. Вот. И вот у нас существует такое преемство звонов с дореволюционных времен благодаря Родионову.
Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на радио «Вера». Из студии у нас сегодня игумен Антоний Зинин, старший звонарь Троицы Сергиевой Лавры. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский и Кира Вавренцева. Отец Антоний, а в 30-е годы, если не ошибаюсь, был сброшен также знаменитый колокол Годунов. Расскажите, пожалуйста, а как он в монастырь попал? Там же интересная история. Там же Борис Федорович, по-моему, с семьей его пожертвовали. Вот эта вот традиция жертвования колоколов, ведь далеко не единственный правитель он пожертвовал колокол монастырю. Вот она когда появилась, и что она означала тогда, вот в то время?
Вклады делали многие цари, в том числе и Годунов. Годунов, как раз вот его колокол сохранился, первый колокол, это лебедь. 1594 года. Вот, и слава богу, он сохранился.
То есть он есть сейчас?
Да, он есть сейчас, он у нас главный считается, потому что большой колокол, он звонит только по большим праздникам, там, особые дни. А лебедь, то есть каждое праздничное богослужение, всенощные литургии, как раз вот он возглавляет лебедь. И его голос, он, конечно, отличим от всех, он выделяется. Как раз такой плывущий, как лебедь. Вот слушаешь его, когда и сразу представляется какая-то водяная гладь, и там лебедь плывет плавно, красиво так. Вот. И первый колокол им был подарен по определенному поводу. Его сестра Ирина была замужем за Федора, да, сына Иоанна Грозного. У них долго не было детей. И вот родилась у них, наконец, дочь. Они назвали Феодосия, Богом данная. И на радостях Годунов отливает вот этот колокол 10-тонный в память вот об этой Феодосии. Вот эта Феодосия на следующий год умерла, а колокол по сей день благовестит в память о ней. Вот так, таким образом вот у нас был первый подарок.
Но об этом колоколе пишут, что он вообще многое может рассказать о мастерстве литейщиков того времени, потому что он выполнен по всем технологиям лития колоколов. Сразу вспоминается фильм, конечно, «Андрей Рублев», как они отливали этот колокол, какие это были страдания, как они молились, переживали этот бедный мальчик. Как он вообще, конечно, не играл, а жил в этом фильме. Но сразу представляешь себе, какую огромную роль играли колокола на Руси.
Да.
Да, это удивительно. Удивительно. Отче, расскажите, пожалуйста, еще о каких-нибудь известных колоколах, которые сейчас сохранились, вот, может быть, с тех времен. Лебедь еще
ну, вот
есть?
Если что-нибудь? Продолжить тему Годунова, вы говорили, то второй колокол он пожертвовал уже, когда был царем. Он так и назывался, царь Борисов. И его судьба, конечно, была трагична, потому что на Годунова лили всякую грязь, клевету, и вот все проблемы и беды, связанные, то есть в лавре, которые происходили, их связывали с этим колоколом. Даже сбили надпись.
Ничего себе.
Упоминающая имя Бориса Годунова. И вот если посмотреть фотографии Пришвина, то там вот как раз видно, что эта надпись сбита. Вот. Ну и в конце концов он трагически погиб, когда вот сбрасывали основные колокола. А так вот у нас, конечно, самый старый колокол, сам один из древнейших вообще на Руси, 15 век, это подаренный сыном Дмитрия Донского князем Василием Дмитриевичем преподобному Никону в 1420 году. Вот он сохранился до наших дней, участвует в звоне. Сейчас мы его хотим отправить на заслуженный отдых, потому что он имеет огромную историческую ценность, и мы хотим просто отлить другой колокол, поскольку ноту, которую он издает, у нас уже существует, и мы, соответственно, отольем новый колокол, который назовем в честь радонежских преподобных.
Отче, а вот интересно, изменилась ли технология отлива колоколов? Такой вот вопрос, прям совсем-совсем обывательский. Изменилась ли технология отлива колоколов вот за последние несколько столетий? Или все по старинке делается? Там сначала же на дереве это как-то наносятся орнаменты, там же целая история в специальной форме литейной.
Есть разные технологии, есть более современные, есть старые технологии. Старые технологии соблюдает Николай Шувалов, который в Тутаеве отливает. Вот тут действительно.
Да, там замечательный этот заводик, да, такой, да.
Из глины, значит, лепят они сначала ложный колокол, называется. На нем все вот эти орнаменты, надписи из воска делаются. Все это подсушивается. Вот сверху он облепливается глиной. И вот это как раз и является внутренняя часть, ну, как сказать, наружная, но она внутри находится. А внутренний болван просто делается определенного размера, и получается, все это погружается в яму, утрамбовывается земля, и вот это, ну, как бы промежуток между внутренним болваном и вот это то, что снято с ложного колокола, заливается вот этой бронзой колокольной, то есть 80% меди и 20% олова, приблизительная пропорция. Вот, и оставляют в земле, пока это все остынет. Потом, когда остывает, все это достают, очищают, и колокол поет. А когда современные технологии применяется, то он не совсем такой надрывный звук.
О, это интересно.
Потому что он не выдерживает, как бы не выдерживают они определенное время, и остается напряженность металла.
И вы это слышите?
Да.
Вот это да, это же целый музыкальный, да, вот такой вот тонкий,
да, вот
настрой
должен
быть. Да, вот
Антон рассказывает, чувствует, что это искусство такое искусство. Настоящее, и изготовление колоколов, и, конечно, звона. И вот в этом смысле интересно, отец Антоний, а вы у кого учились? Вы сколько, 47 лет уже, да,
звонили? Да, я с детства, с 13 лет. Вообще я звоню с 8 лет где-то. В Александрове звонил, там, где мы жили.
Как интересно.
Ходил в храм, и мне нравился звон. Там у нас звонил мужчина, у которого руки были скрючены, ну, как вот ревматизм или там что-то. Он наматывал веревочки на эти руки и так красиво звонил, мне нравился точно. Вот, но когда я услышал лаврский звон, то, конечно, он меня покорил. И впервые я попал на колокольню в 79-м году. Вот, и с тех пор я с ней как бы не разлучался.
А кто вас учил звону колокольню?
Ну, я смотрел, как отец Михей звонит. Вот, потом он мне дал попробовать. Сначала, конечно, не очень получалось, потому что здесь очень сложная звонница. Четверка, четыре колокольчика в правой руке зазвонных. Ну, много подзвонных, 8 подзвонных было, сейчас у нас больше всего. Тогда было 3 педали. А вот сейчас это все увеличилось. Уже колоколов стало больше. То есть фактически мы сейчас восстановили то утраченное число колоколов, которое было. Потому что было 42 колокола, но они не все участвовали в звоне. Полный звон был 25 колоколов.
А вот вы упомянули отца Михея, все-таки такой удивительный был человек, монах. Можете о нем рассказать поподробнее?
Да, отец Михей был вообще уникальный человек, потому что по медицинским показаниям он был не жилец. У него в возрасте 8 лет возникла опухоль в мозге, несахарный диабет, еще война тут началась. Вот, сильные головные боли, рвоты, жажда. До 15 литров воды в сутки он выпивал, ребенок. По окончании войны они с мамой поехали в институт эндокринологии в Москве. Там сказали, что нужно делать операцию, удалять эту опухоль, но гарантии никакой не дали. Поэтому мама его забрала, и они уехали в Курск. И его взял к себе владыка Гавриил Огородников. Он стал для него фактически отцом. Отец Михей подьяконствовал у него. Когда достиг он совершеннолетия, владыка благословил поступить в семинарию. Да и рост его остановился. Вот он 8-летним мальчиком так и остался. Такой же маленький он поступает в семинарию. Учится здесь 51-55 годы в семинарии. По окончании семинария принимает решение остаться здесь, в Лавре. И оставшись в Лавре, он начинает расти. К 30 годам он...
Да вы что?
Да, достигает среднего роста.
Вот это да.
Послушание ему дают цветы сажать, озеленять лавру, клумбы делать. Вот всем он этим занимается. И звон он полюбил тоже с детства. Когда владыка Гавриил был вологодским, то он звонил, учился там в Вологде. Какие-то матушки там звонили. Вот, и, в общем-то, там он уже некий навык имел звона колокольного. И когда вот здесь в Лавре он остался, он стал ходить на колокольню, звонил в то время монах Александр Кумачев. Монахом он стал уже перед смертью в 63-м году, а до этого он был снабженцем в Лавре, так он был семейный человек, а постриг уже перед смертью принял. И отец Михей ходил к нему, звонил, вот, и... говорит отцу Александру, говорит, научи меня звонить. Он говорит, как я тебя научу? Вот смотри, учись. Вот, поэтому отец Михей тоже так особо не учил. Смотри, учись. Ну, какие-то пожелания, замечания делал. Вот таким образом. Да, и когда отец Михей стал ходить на колокольню, первый раз вот он попал на Пасху, и в это время пришел отец Тихон Агриков. Вот. И отец Михей говорит, у меня ничего не получилось, я расстроился. Отец Тихон говорит, давай, давай, у тебя все получится. Подбодрил его, и вот отец Михей стал уже ходить постоянно, потому что этот Александр уже был немощный, старый, и таким образом его отец Михей заменил.
Программа «Лавра на радио Вера». В студии у нас игумен Антоний Зинин, старший звонарь Троицы Сергиевой Лавры. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Вавренцева. Мы очень скоро вернемся к нашему разговору. Пожалуйста, не переключайтесь.
Лавра. Духовное сердце России. Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на радио «Вера» продолжается, и в студии у нас сегодня игумен Антоний Зинин, старший звонарь Троицы Сергиевой Лавры. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Мы сегодня говорим об истории колокольного звона в Лавре. И, конечно же, при подготовке к программе я посмотрела, когда вообще появился колокольный звон в России, он практически сразу появился. Как только крестили Русь, колокола из Италии, Византии тут же завезли, а в XII веке появились первые литейные мастерские. Вот эта любовь к колокольному звону на Руси, она, конечно, вот никуда не ушла, и мне кажется, что до сих пор люди как-то вот какой-то своей генетической памятью, через свои какие-то вот корни внутренние, душевные, когда слышат колокольный звон, прикасаются ко всей истории России. И интересно, кстати, что царь-колокол был отлит ведь очень скоро после того самого царя-колокола, московского известного. И это интересный факт, потому что его практически сразу установили еще тогда, по-моему, в 17 веке, да, отче? И после уже советского времени, в 2004 году его отлили, 72 тонны весит царь-колокол, и сейчас он есть среди других колоколов Троицы Сергиева Лавры, и это, конечно, вообще... Это такая вот интересная деталь, что традиции вот эти вот средневековые, они повторяются в Лавре, возрождаются, поддерживаются. И вот с кем бы мы ни разговаривали, отче, вот какие гости бы к нам ни приходили, касается ли дело хора церковного, да, пения лаврского, иконописи, учебы, традиций, истории, вот всего. Лавра – это одно из тех редких мест, когда все традиции тут поддерживаются, и это настолько восхищает, кажется, что ты приезжаешь туда, и все, и ты дома, и Русь святая жива, и у России есть шанс на какое-то вот такое вот прекрасное будущее возрождение. Вот преподобный Сергий окормляет нас всех по сей день. И вот как раз то, что вы сейчас рассказываете о колокольном звоне, это ведь тоже подтверждает. Да, порассуждала. Отче, а откуда взялась традиция называть колокола какими-то именами? У них же есть очень интересные имена, по-моему, Карнаухи был такой колокол, Никонов колокол, ну, Годунов, понятно, мы уже его обсудили, Чудотворцев колокол. Вот как даются им эти имена? Лебедь вы уже рассказали, потому что у него звук такой, как будто лебедь по реке плывет по воде. А вот действительно, кто дает эти названия колоколам?
Ну, я думаю, что звонарей дают название. Бывает медведь, бывает баран.
Да, баран, точно, я про него тоже
Голодарь.
Читала.
Голодарь. Такие вот названия интересные. Ну, то есть, как, когда колокол звонит, он как бы создает определенные ассоциации.
То есть, это как живой организм,
да,
вообще, да? А бывает, что звон не идет. Вот ты звонишь... И вот не идет звон, ни как вчера, ни как обычно. От чего это зависит?
Зависит и от настроения, от погоды зависит. Бывает погода такая, что колокола не звучат просто. Вот пытаешься что-то, ну, они вроде звучат, но так, но как так надо, они не звучат, не поют.
А чё, то есть это не должно быть ветра сильного, я так понимаю, ну,
ветер, да?
Да,
ветер.
Он уносит звук.
Влажность, дождь, когда там иней. Особенно зимой бывают проблемы, когда колокола инеем покрываются, то это, конечно... Беда, потому что язычки начинают скользить, понятно. И звон уже так, лишь бы быстрее закончить.
Отче, а сколько сейчас колоколов в Лавре?
Сейчас 30 колоколов у нас.
А когда белокаменную колокольню построили в 18 веке, было 33, если я не ошибаюсь. Вот это тоже интересно. Это же была самая высокая колокольня тогда, в 18 веке, когда ее построили, в Троице Сергиевой Лавре. Именно она славилась на всю Россию своей высотой. Вот это тоже интересный момент.
Так и сейчас гости, когда приезжают, обязательно, значит, посетить колокольню, потому что действительно очень впечатляет. Но вот из рассказа вашего понятно, что это какое-то вот особое искусство звонарское. А вообще, как можно научиться ему, и можно ли ему научиться, какие нужны способности иметь для этого? Как вы на это смотрите?
Ну, есть разные типы звонарей. Есть, которые горят этим, вот я наблюдаю, приводят детей, которые вот сидят в интернете, выискивают какие-то ролики со звоном и пытаются подражать. Вот из них получится звонари. Вот есть, которые хотят, но не горят, желания такого нету. Научиться усердия не хватает, то, ну, они так будут как-то посредственно звонить.
Ну, а музыкальные какие-то способности?
Ну, музыкальные способности тоже влияют, конечно. Кто-то приходит, сразу начинает звонить, а кому-то нужно потренироваться. Вот такие.
Ну, вот из братьев Лавры есть способные?
Есть способные, да. Но, к сожалению, тяжело лазить, и поэтому братья как бы, ну, не очень горят. Ну, кто-то и здоровьем там, кто-то боится сквозняков. Вот, поэтому не все подходят под звон. Но те, кто хотят звонить, они приходят, звонят, и, в принципе, получается.
Ну, это труд такой серьезный, конечно. Один раз даже взобраться, а тем более звонить, если в непогоду,
например. Нет, ну, язык же сам по себе очень тяжелый, то есть это должна быть физическая
Нет,
сила.
Нет, на больших колоколах там особых...
Усилий физических ты не прикладываешь.
Ну, да, там не один человек же звонит. На царе у нас 4 человека. 2 в одну сторону и 2 в другую.
Как интересно.
Еще 2 подталкивают, стоят, потому что... Кто-то, бывает, понял, как звонить, кто-то не понял. Мы набираем просто народ, вот, приглашаем на большие праздники, на Троицу, там, на преподобного Сергия, на Пасху, такие вот дни. А так, когда просто нужно позвонить, то спускаемся вниз и приглашаем на звон. Конечно, много желающих появляется, вот, с радостью.
А есть какое-то общение или обмен опытом с другими монастырями? Вот, например, Псково-Печерский, там же очень интересная тоже традиция, когда снизу звонят в колокола, с такой длинной, я не помню, как это называется.
Особый звон, очепной называется.
Да, очепной. Тоже какой-то у них свой такой звон, не похожий на другие. Вот есть какой-то, может быть, я не знаю, курсы повышения квалификации или какой-то...
Но это разные типы звонов, поэтому как бы у нас это не практикуется, это только там. Поэтому те, кто хочет звонить очепным звоном, то это надо туда ехать.
А вот на Духовском храме там же тоже, по-моему, похожая, да,
ну, система? Ну, говорят, что была такая система, но потом там получилось, как когда вот пристроили вот эту, преподобный Дионисий пристроил звонницу, она просуществовала с 1628 года по 1740 год.
То есть вот это и была первая, да, звонница?
Да. Она пришла в ветхость, и поэтому решили построить большую колокольню. Вот когда построили большую колокольню, ту звонницу разобрали, и вообще Духовской храм закрыли 4-скатной крышей, и звонницы там не было вообще. Все колокола перевесили на большую. Вот, и такая она стояла до 60-х годов 20-го столетия, когда архитектор Балдин раскрыл вот эту крышу, сделал вот эти все кокошники и закомары, и открыл вот эту звонницу. Приобрел колокола в запасниках Новодевичьего монастыря. Вот самый большой, там 104 пуда. И, в общем-то, эти колокола очень интересные, они там такие исторические, древние есть колокола. Получился очень интересный подбор этих колоколов. Он просто повесил их для того, чтобы заполнить пустующие проемы. Что там... Но звонить в них было запрещено, потому что это была собственность музея. Но отец Михей решил попробовать эти колокола. Он подошел... наместнику, Платон тогда был, и говорит: благословите, позвоните на Духовскую церковь. Он говорит: звони. Ну, отец Михей быстро соорудил лестницу, а лестница была короткая, он набрал поддоны из-под кирпича, вот, сложил, добрался туда, сделал там незамысловатую какую-то систему и позвонил. Музей в шоке. Звонят наместнику: что вы там себе позволяете.
Это какие годы?
Ну, это 60-е годы. Или даже, да, ближе к 70-м. Конец 60-х. Наместник вызывает Михея и говорит: ты что там хулиганишь? Он говорит: ну, вы же благословили. Говорит: ну, я же не понял, где ты хочешь звонить. Вот. И таким образом это дало повод для записи вот этой пластинки 78-го года, когда впервые зазвучала вот эта колокольня духовская. Вот, и тогда, ну, в принципе, вот этот звон записали, и больше на нем, на ней не звонили, на этой звоннице. Вот, и когда я пришел в монастырь в 91-м году, тогда как раз уже вот это все, ну, стало разваливаться, вся эта музейная система. И они вроде как передали эти колокола уже, это к лавре. Вот я отца Михея спрашиваю, можно позвонить? Как раз Духов день был, престольный праздник в церкви. Он говорит, давай. Ну, вот я залез там, почистил все. Там очень много там птичьего помета набралось за столько лет. Ну, и вот я как раз начал звонить. И вот с этого момента, я не помню точно, 91 или 92 год, когда начали мы звонить. Сначала звонили только на Духов день, вот, а потом появилась идея звонить в воскресные дни на сбор, чтобы собрать братью на Панагии, на чин Панагии. И вот это уже продолжается. Там сейчас дополнили тот набор, который там был, и там сейчас уже прилично так, хорошая звонница получилась.
Отче, а вот про отца Михея вы рассказывали, конечно, удивительная такая личность, человек. Дальше какая была его судьба? Он же так в Троице Лаврии был, да?
Да, отец Михей звонил сколько мог. Он уже еще цветы сажал, поэтому ему так была нагрузка-то большая. Вот. Еще его приглашали и по монастырям, и по храмам. Он ездил и в Дивеево, и на Валааме был. Развешивал колокола. Вот. И но тяжело ему было лазить. У него очень болели ноги. Вот, поэтому он уже так пореже. Вот. Его какое-то время замещал игумен Андроник Трубачев. Вот. Ну и вот потом.
Потомок Флоренского.
Да. Ну, когда я пришел в Лавру, то отец Михей был очень рад. И, да, он мне еще в детстве говорил, когда я еще в школе учился, он говорит, ну, давай учись, я буду старый, не смогу лазить, ты меня заменишь. Вот таким образом вот он мне передал все.
Преемственность такая.
Все те традиции. Вот. А в свою очередь он встречался с Родионом, с первым звонарем Лавры и с последним в дореволюционной Лавре. И Родионов ему рассказывал о тех традициях, о тех звонах, которые существовали в Лавре. И таким образом у нас существует преемство с дореволюционных времен. Потому что Родионов почил в 81-м году.
А отец Михей?
А отец Михей в 2009-м.
Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на Радио Вера. У нас в студии игумен Антоний Зинин, старший звонарь Троицы Сергиевой Лавры. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский и Кира Лаврентьева. Очень известно, когда появился первый колокол после основания Лавры преподобным Сергием Радонежским. Вот хотя бы период, когда колокольный звон в Лавре появился впервые.
Ну, вот первые летописям как раз и Никоновский вот этот. Никоновский чудотворцев, или, который подарил сын Дмитрия Донского. Почему его назвали чудотворцев? То есть в честь преподобного Сергия. Как вот.
А, то есть это название как раз в честь преподобного Сергия.
Мы когда-то Никоновский говорили, мы уже называем, потому что он при Никоне появился.
Да, удивительно.
Да. А звонница первая появилась при преподобном Дионисии. Преподобный Дионисий очень любил колокольный звон. Поэтому вот он развил как раз эти, построил вот эту звонницу, и при нем развился звон уже.
И, видимо, тогда уже прихожане как-то больше собирались, да, в монастырь?
Да.
То есть это уже не была такая совсем пустыня такая?
Да.
То есть, видимо, надо было как-то оповещать там, да, о начале службы?
Ну, Никон как раз и восстанавливал монастырь после того, как татары сожгли его. И вот как раз преподобный Никон вот, построил Троицкий собор, и при нем началось вот возрождение.
Тогда же и роспись ведь была.
Да.
Тоже ведь, да? Ведь при преподобном Никоне, по-моему, пригласили
Андрея Рублёва. Да, и храм построен, Троицкий собор, да. Но вообще очень важно, конечно, сегодня говорить о колокольном звоне, о его значении, о том, что это искусство. Потому что, вот, к сожалению, в Москве, ну, понятно, это мегаполис, тут, наверное, свои какие-то сложности, но я вот с грустью наблюдаю, что в некоторых храмах, вот у меня где, например, мама живет, там рядом храм, в котором вообще я крестился, и там вообще я перестал слышать звон. Раньше всегда он был, сейчас нет, хотя там есть колокольня. То ли нету искусных звонарей, то ли это какие-то требования...
Да-да, там у жителей жалобы пишут.
Жителей, да. И как-то мы вот немножко теряем, мне кажется, эту традицию, не понимая ее значения, как-то какой-то раздражающий шум, да, типа вот звон, да. Мне кажется, это, конечно, очень обедняет нашу жизнь.
Да, к сожалению, существуют такие моменты, когда где-то в спальном районе звонит колокольня, она раздражает. Но она раздражать может только одержимых людей, которым звон ненавистен. Это так же, как с большой ненавистью сбрасывали колокола в советские годы. Вот то же самое и такие люди, вот они с ненавистью относятся ко всяким звукам, исходящим из храма. Вот. Но еще беда в том, что появляются электронные звонари. Вот. Это как бы нежелательное явление, потому что когда звонит живой звонарь, он вкладывает туда душу свою, передает настроение. Это живой организм. И колокола также оживают. А когда просто электронный звонарь, ну как-то бездушно. Все это может красиво, но бездушно получается. Пусто.
Ну да, звон — это же молитва все-таки, да? Как вы это воспринимаете?
Конечно. Со звона начинается молитва, богослужение. Начался звон, люди сразу, какой сегодня праздник. Сразу волей-неволей вспомнишь.
Да, хотя бы перекрестишься.
Да, хотя бы перекрестишься. Те, кто больные где-то лежат, не могут пойти в храм, они... Вот сейчас начинается богослужение.
Для них это утешение, конечно.
Да.
Ну, вообще и напоминание о Боге, да, понятно, что человек может в какой-то суете своей, ну, хорошо, он даже не может в храм выбраться, но вот хотя бы так, да через звук он приобщается. Ну,
поэтому-то и раздражает. Благая весть, она раздражает
тех. Потому
что
она напоминает, да.
Да, кто ненавидит это все.
Ну, а как вы считаете, вот в мегаполисе? Понятно, что Троице-Сергиевой лавра, она все-таки самостоятельный такой организм, и Сергиев Посад вокруг нее появился.
Ну, в советские годы тоже были жалобы, предъявляли претензии лавре, почему лавра звонит, вот надо запретить звон. Вот, а им ответили, тогда надо запретить гудки на заводах, которые возвещали окончание работы.
Остроум у нас.
Да. Ну, это невозможно, говорят. Но и звона также невозможно.
Ну, да.
Ну, это такая сила характера того, кто защищал колокольный звон в советское время. Видимо, настоятелей Троице-Сергиевой лавры, наместников. Это, конечно, сила духа должна быть, чтобы это защищать все. Вообще удивительно, что колокольный звон в советское время, кстати, был в лавре. Это такое чудо, сейчас уже смотришь на это и поражаешься этому чуду. Это реально чудо, и то, что она возродилась в 50-х годах, и то, что семинарии, академии заработали. То есть вот мы чем больше говорим, тем больше я удивляюсь тому, что это вообще было возможно. И дисциплины были дореволюционные, восстановлены практически полностью в 50-х годах. И колокольный звон, клеросное пение, иконопись. И это в разгар советского времени. Да, конечно, удивительно. Вот действительно последнее слово за Богом, да, как сказал старец Паисий. Я бы сошел с ума от несправедливости этого мира, если бы не знал, что последнее слово останется за Господом.
Да. Отче, а сколько вот у вас звонарей, и вообще как их готовят, как их подбирают? Это что, добровольцы или что это такое?
В основном у нас все держится на добровольцах. То есть, как бы есть звонари, которые из братьев, вот их не так много. А в основном у нас вот студенты, ребята есть, и те, кто в городе живет, также вот, которые увлеклись этим звоном, полюбили его. Кто-то работал там в охране и, попав в первый раз на колокольню, позвонив, то уже остались постоянно. Вот, и поэтому вот. А сейчас желающие студентов, тоже юноши и девушки, которые учатся в иконописной школе, они посвободнее, чем студенты, поэтому у них больше возможности прийти позвонить. Вот, и в будние дни они сейчас звонят учащиеся в один колокол, там педаль, переспор, пятитонный колокол. Вот. А так, когда нужны большие колокола, звон, то мы приглашаем желающих.
Ну, максимально сколько, ну, какое количество?
12 человек, так это было до революции, и сейчас то же самое, вот звон. Но надо учесть то, что в царя не так просто звонить, язык все-таки 2 тонны, то нужно менять людей, поэтому нужно с запасом брать, чтобы они менялись, то выдохнешь ты быстро.
А вот на Пасху сохраняется эта традиция, когда в пасхальную неделю могут все желающие?
Да, мы как раз первых 3 дня, потому что братья тоже ропщат, не отдохнуть, ничего, службы каждый день, утро и вечер, вот, поэтому мы так ограничим немножко, вот, первые 3 дня с 2 до 4, остальные дни уставные звоны у нас. То есть на службе, после службы, крестный ход, вечером, после службы также.
Ну, а вот вам что это дает, колокольный звон, насколько вот в вашей жизни это важное такое служение?
Ну, я настолько уже привык, что...
Ну, да, это вся жизнь.
С детства, конечно. Да. Вот просто радостно видеть, когда приходят новые люди, которые интересуются этим. Те, кто первый раз попадает на колокольню, с каким они восторгом, благоговением смотрят на эти колокола. Вот, а если удается еще и позвонить, то, конечно, это большая радость для людей.
Вот интересно, да, отче, ведь колокольный звон – это ведь такая тоже очень духовная история. Понятное дело, что это не икона, и нельзя к этому относиться, да, как к иконе. Когда мы разговаривали как раз про иконопись и про культуру написания иконы, мы говорили о том, что раньше люди, они молились очень много во время написания иконы, чтобы лик получился вот именно таким, как нужно, чтобы человек, иконописец, свое «я» туда не вкладывал. Вот интересно сейчас, когда отливают колокола, есть ли это какая-то традиция молиться или какая-то, может быть, специальная, какое-то специальное есть правило вот у благочестивых людей, которые занимаются как раз этим добрым делом, или есть ли какая-то традиция перед звоном в колокола молиться? То есть это же тоже очень такая тонкая духовная сфера.
Есть такая традиция перед отливкой колокола служить молебен и во время отливки читать Евангелие.
О, вот.
Вот, и вот когда мы отливали колокол в Савва-Старожевский монастырь, это копия старого древнего, который был самый лучший колокол, то отец Павел, сейчас уже владыка он, как раз мы приехали на завод
Тутаю,
да, к Шувалу. Отслужили молебен и начали читать Евангелие. И вот в это время как раз уже подготовлены были печи, все, и пробиты отверстия, и вот этот горячий металл огненный полился в сам вот эту, заполняя пустоты форму колокола.
И сколько по времени это продолжалось?
Ну, в принципе, там 38 тонн получился колокол. Ну, это час, может, там, я уже не помню.
И вы довольны остались, да, результатом?
Да, вполне.
Он сейчас в Савино-Старожевском
монастыре.
Ну, замечательно, да, что преемственность такая в монастырях от Лавры, она сохраняется.
Ну, удивительно, что же, что Савва, это же ученик преподобного Сергия.
Да,
да, не только он основал монастырь, но и Лавра как бы участвует даже в колокольном звоне в Савино-Старожевском монастыре до сих пор. И это все вообще, конечно, удивительно. Это такие узоры, которые вот невидимо как-то вот так написаны, но они отчетливо прослеживаются вот при как раз таких беседах, которые мы сейчас с отцом Антонием ведем. Отче, а вот бывает такое, вы сказали, что бывает, что на колокольный звон погода влияет, да? А бывает, что настроение. Я так это запомнила. У меня с детства мама всегда говорила, когда ты начинаешь что-то печь, к тесту прикасаешься, вот оно живое. И если ты... Это знает вообще любая хозяйка. Если ты не в том духе, не в том настроении, у тебя не получится выпечка. И я со многими разговаривала на эту тему, и даже вот с теми, кто просфоры печет, там понятно, там вообще все очень строго, там нужно действительно молиться, не разговаривать по технологии между собой, молиться, читать Иисусову молитву, пока ты печешь просфоры, потому что это действительно такое вот высокое очень дело. Но и при обычном просто вот каком-то вот таком вот кулинарном делании, да, домашнем, тебе не надо в плохом духе приступать к тесту, ничего не выходит, действительно никогда ничего не получается. И вот когда вы сказали, что в плохом настроении приступаешь к колоколу, тоже не получается нужного звука. То есть, может быть, кто-то это и не заметит, но ты это точно знаешь. Отче, вот как это так происходит? Не всегда же человек может себе такое вот благотворное настроение создать, а звонить-то нужно практически каждый день.
Ну, так же и петь, на клиры сходить, да. То же самое получается. Бывает, есть настроение, а настроение поднимается когда? Когда видишь хорошее, я еще хором управляю. Когда видишь, что состав хороший, то хочется что-то спеть. Вот, а когда видишь так себе, ну, и все, и настроение падает. Вот, в звоне, в принципе, то же самое. Здесь также, когда понимаешь, что какой-то праздник, вот, и настроение, хочется поднять настроение людям, окружающим. Вот, отец Михей также делал тоже. Uh-huh. Говорит, я смотрю, люди там что-то замедляют. Я, говорит, побыстрее, побыстрее. Смотрю, они тоже шевелиться начинают.
Ну, в ритм просто. Да. Человек же связан с ритмом.
Вот это интересно, кстати. Я недавно познакомился с одним музыкантом. Он на ударных в джазовом коллективе играет. И он звонарь уже много лет в храме. Да, то есть это как-то, наверное, связано, да, все-таки это вот с музыкой, с чувством ритма, вот звонарное искусство.
Ну, конечно, в первую очередь должно быть чувство ритма, потому что колокольный звон – это в основном не мелодия, это ритмические рисунки. А колокола уже подобраны определенной тональности. А вот эти рисунки – это уже зависит от звонаря, какие он изобразит.
Но вы бы могли отличить, например, на слух, вот кто звонит?
Да, отличаем.
Угу. Ого.
То есть это прям такое оказывает воздействие?
У каждого свой почерк есть.
Ну вот вы, кстати, Кир, я бы не согласился. Мне кажется, что это все-таки похоже на иконопись.
Похоже.
И иконопись, и пение в храме, и звон колокольный. Это все вот такие церковные искусства.
Очень тонкие искусства, да.
Которые действительно от индивидуальности зависят. И в то же время есть некая традиция, которая как бы тебя, как будто бы тебя сужает, да, но на самом деле она дает проявиться какой-то духовной силе такой.
Да, также вот хоровые коллективы. Я очень любил пение, поэтому с детства слушал очень много хоров. И у каждого какого-то такого знаменитого регента свой стиль, свое звучание. Вот есть определенный стержень у каждого, вот, но свои вот как-то особенности, какие-то окраска хора. Вот, поэтому сразу можно отличить отца Матфея от всех.
Все пели вы отца Матфея? Да?
Конечно. С детства причем. Ну как, с детства я ходил, слушал, он меня приметил, сестры мои пели у него. Вот я еще попросил у него ноты «Святый Божий» Вифляева, он спел первый раз. Мне она так понравилась. Вот, я говорю: «Отец Матфей, можно нотки?» Он говорит: «С кем ты будешь петь?» Я говорю: «С сестрами». И он мне сам написал своей рукой.
Мы надеемся посвятить передачу лаврскому пению, традициям. Вот отец Нестора, регент братского хора, предварительно согласился, но вот надо его вытащить.
Да, будем ждать тоже этого разговора. Огромное спасибо, отче. за этот какой-то вот действительно такой, очень как теплый, лебедь, да. Как колокол-лебедь, вот такой вот разговор плывущий по водной глади. Ну и завершаем мы программу традиционной цитатой отца Павла Флоренского. Что начинаем, что завершаем. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца святого Сергия, как свидетельствуют его современники. Огромное спасибо за этот разговор. В студии у нас был игумен Антонин Зинин, старший звонарь Троицы Сергиевой Лавры. Мы говорили об истории колокольного звона в Лавре. И у микрофонов были архимандрит Семён Томочинский, Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами, дорогие наши слушатели. Будьте на волнах Радио Вера.
Спасибо. До свидания.
Лавра. Духовное сердце России.